Московские звезды.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 8 утра.
Голос России. Новости.
В студии Ирина Дадонова. Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев проведет совещание о перспективах инновационного центра «Сколково». Совместное заседание комиссии при главе государства по модернизации вместе с попечительским советом фонда пройдет в новом московском IT-центре Digital October. На нем, по словам помощника президента Аркадия Дворковича, предстоит подвести итоги работы, обсудить уже запущенные проекты и взаимодействие подмосковного центра с другими организациями в России и за рубежом. На совещании речь пойдет и об архитектурном проекте комплекса, который был недавно выбран на конкурсной основе. К другим темам. Целью нанесенного минувшей ночью удара по резиденции ливийского лидера Муаммара Каддафи было его физическое устранение. Об этом сообщила сотрудница пресс-службы правительства Джамахирии. В результате авиаудара НАТО в резиденции Каддафи Баб-аль-Азизия на юго-востоке Триполи до основания было разрушено одно из зданий. В нем полковник проводил совещание с министрами и другие официальные встречи. В результате атаки ранены 45 человек, 15 из них находятся в тяжелом состоянии. Есть пропавшие без вести. Тем временем глава ливийского МИДа Абдель Ати Аль-Абиди направился в столицу Эфиопии Аддис-Абебу для встречи с руководителями стран Африканского Союза. В центре внимания будет план по мирному регулированию в Ливии. «В ближайшие недели мы активизируем усилия, направленные на достижение мира в Ливии», заявил накануне представитель ливийского правительства Муса Ибрагим. По его словам, правительство Каддафи поддерживает мирные инициативы Греции, Турции, африканских и латиноамериканских государств и надеется, что они выльются в конкретные результаты. В ходе визита в этом месяце делегации Африканского союза в Ливию Каддафи согласился с предложенной ею дорожной картой по урегулированию. Оппозиционный переходный национальный совет, однако, отверг предложение союза, указав, что дорожная карта не предусматривает отказ Каддафи от власти. Глава МИД России Сергей Лавров прибывает с рабочим визитом в Цхинвал. Он проведет переговоры с президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойте, а также руководителем внешнеполитического ведомства Муратом Джиоевым. Стороны сверят часы по повестке дня двусторонних отношений, обсудят пути укрепления сотрудничества и подпишут ряд важных соглашений. Политики также уделят внимание теме взаимодействия стран на внешнеполитическом направлении. Кроме того, Лавров лично посетит четвертую российскую военную базу и ознакомиться с ходом восстановительных работ в республике. С момента подписания признания России независимости Южной Осетии в августе 2008 года страны заключили уже свыше 50 соглашений различного уровня. Камбоджа и Таиланд усиливают свои войсковые группировки в районе совместной границы. Туда стянуты дополнительные армейские подразделения, а также тяжелое оружие и бронетехника. Вооруженные столкновения на границе не прекращаются уже 3 дня. За это время погибли 6 камбоджийских и 4 тайских военных. Еще около 40 солдат получили ранения. Несколько десятков тысяч мирных жителей из каждой страны были вынуждены покинуть свои дома. Причиной конфликта стал древнеиндуйский храм Пхавиахр-Вихиар, спор о принадлежности которого начался 3 года назад. В 2008 году этот храмовый комплекс был включен ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия в качестве камбоджийского объекта. Это и оспаривает Таиланд. Россия и США близки к окончательному утверждению текста межправительственного соглашения по вопросам усыновления, сообщили в Госдепартаменте. По словам его представителя, Москва и Вашингтон тесно взаимодействуют в разработке документа, который призван укрепить защиту благополучия и прав детей. Внешнеполитическое ведомство США уточнило, что политики двух стран регулярно встречаются для обсуждения этого вопроса. Необходимость такого соглашения между странами назрела после того, как стало известно о ряде случаев жестокого обращения с усыновленными российскими детьми в США. В Москве сегодня открывается чемпионат мира по фигурному катанию. Торжественная церемония пройдет в комплексе «Мегаспорт». Ее главной темой станут трагические события в Японии, где изначально планировалось провести первенство планеты. В чемпионате примут участие 195 спортсменов.
Голос России. Новости.
А теперь о погоде. В Сухуми плюс 18 облачно, в Душанбе до 30 тепла, в Гамбурге плюс 20 ясно, в Берлине плюс 17, в Дрездене 14 градусов, выше нуля небольшой дождь, в Праге плюс 16, в Санкт-Петербурге малооблачно и плюс 15 градусов. В Москве сегодня столбики термометров доберутся до почти летних температур. В течение дня воздух прогреется до плюс 19.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Чемпион России питерский «Зенит» на своем поле не оставил шансов самарским крыльям «Советов», победив гостей со счетом 3-0 в матче шестого тура российской футбольной премьер-лиги и вернулся на первое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Дублем в этой встрече отметился лучший бомбардир чемпионата Данко Лазович, на счету которого уже 5 голов. А ЦСКА в Томске потерял очки в поединке с Томьем. Встреча завершилась в ничью 1-1, так же, как и матч в Казани, где Рубин не смог удержать победный счет в игре с пермским «Амкаром». Московский «Спартак» был сильнее одноклубников из Нальчика. 1-0, забив единственный гол на 50-й минуте, автором которого стал Артем Дзюба. Этот успех позволил красно-белым 7 очками покинуть последнее место в турнирной таблице и подняться на 11-ю строчку. А спортивный директор «Коринтианса» Роберто де Андраде заявил, что клуб не собирается платить за полузащитника московского «Спартака» Алекса 7 миллионов евро. «Коринтианс» не намерен делать необдуманных поступков, сказал де Андраде в интервью изданию «Лансенет». 7 миллионов евро – абсурдная сумма. Если «Спартак» не собирается снизить цену, то нет смысла вести переговоры. Но мы все же попробуем договориться на следующей неделе. А Шальке намерен предложить новый контракт нападающему Раулю. Как сообщает АС, представители немецкого клуба планируют обсудить детали новой сделки с агентом футболиста во вторник перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов с Манчестер Юнайтед. Нынешнее соглашение 33-летнего испанца рассчитано до июня 2012 года. А сборная России одержала победу над командой Финляндии 4-2 в матче заключительного тура чешских хоккейных игр. Данис Зарипов оформил дубль. Таким образом, россияне на мажорной ноте завершили выступление в нынешнем сезоне Евротура, победу в котором дружина Вячеслава Быкова обеспечила себе еще в четверг. А сборная России заняла 3-е место на юниорском чемпионате мира по хоккею в Германии, победив в матче за бронзу хоккеистов «Кленового листа» со счетом 6-4. И еще о хоккее. Нападающий «Коламбуса» Рик Нэш будет капитаном сборной Канады на стартующем ближайшую пятницу в Словакии в чемпионате мира. Для форварда Blue Jackets это будет 4-е выступление на первенстве планеты. Пока о спорте у меня все. В студии был Роберт Сагитов.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю».
Здравствуйте, в студии Сергей Лосев. Сначала о темах программы. ООН должна усилить свою роль на международной арене. Россия выступает за строгое соблюдение резолюции Совбеза по Ливии. И японское правительство расширяет зону безопасности вокруг АЭС «Фукусима-1». А теперь подробно.
Мир за неделю.
Организация Объединенных Наций должна усилить свою роль на международной арене, и Россия может ей в этом помочь. С такой позицией Москвы полностью согласны и в самой ООН. Речь о влиянии ведущего международного объединения на события в мире шла на встрече Дмитрия Медведева и Пан Ги Муна, которая состоялась на минувшей неделе в Москве, рассказывает наш обозреватель Игорь Селецкий.
Круг вопросов, которые обсуждали президент России и генсек ООН, был весьма широк, от перспектив ближневосточного урегулирования регулирования до аварии на японской АЭС «Фукусима-1». Но все же основное внимание Дмитрий Медведев и Пан Ги Мун уделили роли Организации Объединенных Наций в мировой политике. «Москва всегда была последовательна в поддержке ООН», напомнил журналистам по окончании переговоров глава МИД России Сергей Лавров.
«Российский президент подчеркнул нашу последовательную неконъюнктурную позицию в поддержку Организации Объединенных Наций, поддержку последовательного укрепления правовых начал ее деятельности на основе строгого соблюдения устава организации. Мы подробно обсудили такие вопросы, как необходимость строгого соблюдения мандатов, которые принимаются Организацией Объединенных Наций, особенно в том, что касается ситуации, сопряженных с применением силы».
Особую актуальность вопрос о соблюдении положения резолюции Совбеза приобрел в связи с последними событиями в Ливии. Коалиция стран НАТО проводит там операцию по блокированию воздушного пространства, одобренную ООН. Однако, как неоднократно отмечало российское руководство, союзники уже превысили полномочия мандата, предусмотренные резолюцией 1973. Подобные действия со стороны ведущих западных держав, к сожалению, мир наблюдает не впервые. Достаточно вспомнить их действия в Югославии или Ираке. Проблема в том, что состав ведущих органов, таких как Совет Безопасности, отражает устаревшие реалии мироустройства, каким оно было после Второй мировой войны. С тех пор мир изменился, на арену вышли новые, быстро набирающие силу государства. И уже ни у кого не осталось сомнений в том, что ООН нужна реформа, отметил в интервью «Голосу России» директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев.
В настоящее время рассматривается вопрос о расширении числа постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. И некоторые из членов БРИКС вполне могли бы стать постоянными членами. В частности, постоянным членом этой организации могла бы стать Индия. В этом случае, по-видимому, можно было ожидать более сбалансированных решений на уровне Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
Пан Ги Мун на встрече с Дмитрием Медведевым подчеркнул, у Москвы есть уникальная возможность поддержать ООН в сфере глобального управления. Ведь Россия один из ведущих членов в таких организациях, как «Большая двадцатка», «Большая восьмерка» и «БРИКС». В Москве, в свою очередь, рассчитывают, что генсек ООН и в дальнейшем будет делать все необходимое для укрепления роли организации на международной арене. Россия намерена и впредь поддерживать ООН в решении таких вопросов, как изменение климата, преодоление последствий глобального экономического кризиса и, конечно же, в вопросах обеспечения международной безопасности, прав и свобод человека.
Что же касается Ливии, то президент Дмитрий Медведев убежден, выбор пути ее развития – дело ее граждан. Между тем, начало наземной операции Запада в этой стране, судя по всему, дело ближайшего времени. Заместитель пресс-секретаря МИД Франции Кристин Фаш заявила на минувшей неделе, что коалиция готовит военную операцию для обеспечения безопасности конвоев с гуманитарной помощью. Фаш сказала, что это делается по просьбе созданного ливийскими повстанцами Переходного национального совета. Так что Запад, похоже, твердо решил познакомиться не только с воздушным пространством, но и с наземным ландшафтом Ливии. Судя по опыту предыдущих вторжений, последствия для народа этой страны могут быть самыми драматичными. О возможных сроках начала военной операции в интервью «Голосу России» рассказал эксперт отдела Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сотников.
Я думаю, что здесь речь идет как минимум о неделе. США не пойдут на то, чтобы дать зеленый свет этой наземной операции. Сложность вопроса заключается в том, что может наблюдаться такой разброд мнений между американскими военными, которые участвуют в этой коалиции, теми арабскими странами, которые будут настаивать, скажем, в начале наземной операции, чтобы поддержать повстанцев, и западноевропейскими союзниками. И я считаю, что, конечно, цель американцев тянуть, по-моему, дело до последнего. А вот как поведут себя западноевропейские союзники при поддержке арабских стран, вы знаете, это прогнозировать очень трудно.
Более осторожную оценку дает директор Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.
Ограниченная наземная операция, она фактически уже как бы началась. Полномасштабная наземная операция сейчас невозможна, потому что нужна санкция Совета Безопасности ООН. Такой резолюции нет.
На минувшей неделе Великобритания, Франция и Италия объявили о готовности направить на помощь ливийской оппозиции своих военных советников. В европейских странах уверяют, что эти армейские офицеры не будут участвовать в боевых действиях, а займутся подготовкой ливийцев в области разведки и тылового обеспечения. Между тем, это не что иное, как де-факто участие в гражданской войне. Кроме того, на минувшей неделе стало известно, что президент Франции Саркози намерен вместе с британским премьером Кэмероном посетить форпост ливийских повстанцев, город Бенгази. Точной даты пока нет, но уже известно, что визит будет коротким и состоится в первой половине мая. Напомню, что именно Париж первым признал правительство повстанцев. Саркози считается одним из главных инициаторов военной операции против режима Каддафи. На минувшей неделе правительство Японии расширило 20-километровую зону эвакуации вокруг АЭС Фукусима-1 на северо-запад от станции. Там замечено превышение радиации в 500 раз. Жителей, отказывающихся покидать свои дома, выселяют принудительно. Отныне за переход границы зоны отчуждения грозит штраф более $1000 и 30 суток ареста. Тему продолжает Мария Ивашкина.
На эти крайние меры правительство Японии подвигло отчаянное желание переселенцев вернуться в свои дома. Землетрясение и последовавшее за ним цунами произошло 11 марта. И уже полтора месяца большинство беженцев вынуждено находиться в центрах эвакуации. Лишенные привычного уклада жизни, люди психологически истощены. Многие не имеют работы и целые дни проводят в вынужденном безделье. Кроме того, участились случаи дискриминации переселенцев. Автомобили с номерными знаками префектуры Фукусима порой отказываются обслуживать на заправочных станциях. От них требуют пройти тест на радиоактивность. Страдают и дети. Новые одноклассники взяли в привычку дразнить переселенцев заразными и радиоактивными. Понятно, что японцы, чьи дома не получили внешних повреждений, стремятся вернуться назад. Однако сделать это в ближайшее время ни в коем случае нельзя. Согласен с японскими властями заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герсименко.
Высокая зона радиации, она вызывает лучевую болезнь острую, вот, затем другие изменения, и в последующем человек получает онкологию и так далее. Есть период полураспада радиоактивных элементов, поэтому здесь вот сроки как минимум полгода нельзя. Это обосновано как раз заботой о жизни этих граждан.
Проблема в том, что внешне в этой полосе отчуждения все спокойно. Нет ни необычного запаха, ни шума, ничто видимое глазу не разрушается. А на самом деле в районах радиоактивного заражения невероятнейшая опасность для жизни. Говорит руководитель отдела лучевой терапии Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена Анна Бойко.
Есть у нас органы и системы, которые реагируют на невысокие дозы, но в принципе это полный сбой организма, который вызван таким несвойственным и опасным фактором для организма, как облучение. В первую очередь, конечно, гематологического, угнетение функции костного мозга, ну а дальше уже будет как цепная реакция. И хочу надеяться, что страна, у которых самый огромный опыт вообще последствий после атомного взрыва, бесспорно, я думаю, что это правительство адекватно и очень вдумчиво относится к тому, как защитить свое население.
Чтобы помочь людям наладить жизнь в местах временного пребывания, правительство Японии приняло решение выделить из бюджета порядка $50 миллиардов. На это уйдут средства, ранее предназначавшиеся для пенсионного фонда и ряда социальных программ. Это ассигнование лишь малая часть средств, которые потребуются для преодоления последствий стихийного бедствия. Всего на эти цели потребуется около $122 миллиардов. Японцы уже готовятся сильно подтянуть пояса.
На минувшей неделе в столице Украины, Киеве, прошла международная конференция, приуроченная к 25-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. Этот представительный саммит планировался давно, однако организаторы не могли предположить, что на форуме речь пойдет не только о Чернобыле. В мире были уверены, такая катастрофа больше не повторится. События на японской АЭС Фукусима-1 показали обратное, рассказывает Марианна Ожерельева.
Чтобы небо над Чернобылем снова стало безоблачным. Таков лейтмотив выступления участников Киевского саммита по безопасному и инновационному использованию ядерной энергии. Странам-донорам удалось собрать 550 миллионов евро на строительство нового саркофага для реактора Чернобыльской АЭС. Главный вопрос повестки дня саммита – недопущение новых катастроф. После аварии на японской АЭС Фукусима-1 его актуальность стала еще более очевидной. Последствия аварии в Чернобыле и Фукусиме глобальны, и сегодня необходимо пересмотреть основополагающие вопросы использования мирного атома, считает генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
We need a global rethink on this fundamental question. It is time for a top Пришло время кардинально пересмотреть стандарты ядерной безопасности на национальном и международном уровне. Главным приоритетом должна стать безопасность ядерного объекта. За это должно отвечать правительство страны. При этом нужно повысить уровень прозрачности, чтобы обеспечить доверие людей. Нам нужны международные стандарты строительства, гарантии безопасности, прозрачность и полный обмен информацией между всеми странами.
По мнению Генсека ООН, одной из важнейших проблем стала зависимость работы реакторов от природных условий. Ядерный объект должен противостоять стихии, землетрясениям, пожарам, ураганам. Не стоит забывать сегодня и о таком факторе, как террористические атаки. Пан Ги Мун вывел краткую, но емкую формулу: защита от внешних воздействий тождественна безопасности населения. Сегодня в мире строятся 62 атомные электростанции. Всего же запущено 443 АЭС. Среди них есть и такие, которые находятся в зоне сейсмической активности. Россия остается лидером по строительству АЭС по всему миру. Ядерная энергетика – локомотив развития современных технологий, отметил на саммите российский вице-премьер Игорь Сечин.
Несмотря на тяжесть последствий аварии на атомных электростанциях, мы убеждены в том, что атомная энергетика будет и должна развиваться. В России не вызывает сомнений тот факт, что мирный атом – это и сегодня, и в перспективе один из наиболее экономически выгодных источников электроэнергии. При условии, конечно же, соблюдения соответствующих стандартов при проектировании, размещении, строительстве и эксплуатации атомных станций. Без атомной энергетики невозможно ответить на вызов энергетического обеспечения человечества.
Для России первоочередной задачей на сегодня является дополнительная оценка безопасности действующих АЭС при экстремальных воздействиях. Все действующие атомные электростанции в стране подверглись стресс-тестам.
Проверяли наши АЭС на предмет устойчивости к 14-метровым цунами, землетрясению силой в 9 баллов и еще на ряд тестов. Мы убедились в том, что российские технологии реакторов соответствуют всем системам безопасности и гарантируют невыход из строя всех систем. Считаем необходимым, чтобы на объявленной МАГАТЭ июльской конференции ядерной безопасности все страны доложили результаты своих национальных стресс-тестов. Мы готовы это сделать.
Технические доказательства надежности российских АЭС – не услышал премьер-министр Литвы Андрис Кубилюс. На саммите в Киеве он выразил обеспокоенность проектами строительства АЭС в российском Калининграде и Белоруссии. Если бы, к сожалению, премьер-министр Литвы, высказавший критические замечания, не покинул сейчас зал, он бы услышал и о тех современных системах безопасности, которые приняты в проектных решениях для строительства Балтийской АЭС в Калининграде рядом с Литвой, посетовал вице-премьер Сечин. Всю информацию он пообещал направить литовским коллегам в ближайшее время. На киевском саммите в очередной раз вслух была проговорена идея, что природные катастрофы не могут и не должны остановить технологический прогресс. Но из них необходимо делать соответствующие выводы. На этом и строится международное партнерство ради будущего экономического и социального развития.
Российская сфера инноваций и новых технологий привлекает все большее число иностранных компаний и все больше объем инвестиций. В Москве на минувшей неделе прошли сразу два события, на которых тема модернизации экономики была главной. Это неделя российского бизнеса и форум «Глобальное инновационное партнерство». На них было объявлено о крупных инвестициях в инновационный сектор экономики. Российские госкомпании, которые многие эксперты внутри страны и за рубежом часто критикуют за неповоротливость, на деле оказались в лидерах по расходам на инновации. Почти треть всего внебюджетного финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ приходится именно на госкорпорации, такие как «Газпром», «Российские железные дороги» и «Объединенная авиастроительная корпорация». Такую статистику привел вице-премьер Сергей Иванов, выступая на неделе российского бизнеса в Москве.
Доля собственной выручки или доходов, направляемые на инновации, достигла 10%. Это уже не маленькая сумма. Мы вас будем судить только в сопоставимости к соответствующим расходам крупнейших западных компаний, которые в тех же секторах работают.
В абсолютных цифрах госкорпорации выделяют около 30 миллиардов рублей, более 1 миллиарда долларов на создание новых технологических решений. Впрочем, в этот сектор инвестируют не только государство. Почти 60 миллиардов рублей вложат в перспективные российские высокотехнологичные компании европейские венчурные фонды. В основном речь идет о фирмах, специализирующихся на разработках в сферах IT и медицины, заявил на форуме «Глобальное инновационное партнерство» Игорь Агамерзян, генеральный директор российской венчурной компании.
По направлениям развития технологического предпринимательства, бизнеса, инновационной экономики. И, пожалуй, сегодня для России основным партнером являются Соединенные Штаты. Это хорошо, тем не менее, нужно этот крен тоже выправлять, и мы очень рассчитываем на интенсификацию партнерства и сотрудничества в этой области с европейскими венчурными фондами, техпредпринимателями и всеми участниками экосистемы инновационно-технологического предпринимательства.
Один из удачных примеров международного сотрудничества – совместный проект российской госкорпорации «Роснано» и китайской компании «Сандерс Скай» по выпуску литий-ионных аккумуляторов для китайского и российского автопрома. В мае начнется монтаж технологического оборудования в корпусах уже построенного предприятия в Новосибирске. Вновь слово Мариане Ожерельевой.
В последние годы в мировом автопроме стремительно растет интерес к выпуску автомобилей, работающих на аккумуляторах. Компания «Сандерс Скай» входит в число мировых лидеров в создании и выпуске литий-ионных батарей. Поэтому она привлекла внимание «Роснано», которая создала с ней совместное предприятие «Леотех». Строительство завода – один из крупнейших в Сибири инвестиционных проектов, в который вкладывается в общей сложности почти полмиллиарда долларов. Участие региона в проекте – это инфраструктурное обеспечение площадки, то есть энерго-, газа- и водоснабжение, а также строительство подъездных путей. Материалы для изготовления этих аккумуляторов будут поступать из Китая, а труд российский, рассказывает директор по развитию компании «Леотех» Игорь Чапаев.
Проект – это базовый проект. Это 4 линии автоматических по выпуску аккумуляторов. Перспектива, пока строится завод, пока завод начинает работать, освоить российскими предприятиями возможность изготовления материалов, которые бы удовлетворяли потребностям производства батарей, чтобы проводить постепенно импортозамещение. Вторая составляющая – это как бы развитие и продвижение новых технологий далее.
Особенно перспективно использование нового наноструктурного материала, разработкой которого занимается Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук. За счет этого сибирские аккумуляторы будут иметь повышенную емкость и более низкую цену, чем у конкурентов. В работе по улучшению свойств батареи примут участие предприятия по выпуску тепловыделяющих элементов, входящих в корпорацию «Росатом», и единственный в стране завод химконцентратов, производящий литий. Совместное предприятие будет выпускать аккумуляторы для легковых автомобилей, микроавтобусов и пассажирских автобусов. Продукции завода гарантирован рынок сбыта на ближайшие 4 года, поскольку китайская компания планирует выкупать ее большую часть для обеспечения контрактов с национальным автопромом. Затем эти ионные батареи пойдут на рынок России и стран СНГ. В мае начинается монтаж оборудования, технологическая настройка, а запуск производства запланирован на третий квартал этого года.
В минувшую пятницу в возрасте 76 лет скончался известный российский актер театра и кино и режиссер Михаил Казаков. Израильские врачи до последнего боролись за его жизнь. Взлет творческой карьеры артиста начинался стремительно. В 1956 году на экраны вышел фильм «Убийство на улице Данте». Выдающийся режиссер Михаил Ром доверил главную роль в этой политической драме молодому артисту с роковой внешностью, словно пришедшему из эпохи немого кино. Не запомнить его было невозможно. В том же году выпускник школы-студии МХАТ был принят в труппу Московского театра имени Маяковского и сразу же в 22 года получил роль Гамлета, о которой артисты мечтают всю жизнь. Много позже Михаил Казаков признался: «Когда разучивал свою первую театральную роль, меня больше всего потряс монолог принца датского о смерти, и я всю жизнь обдумывал эти слова». Он играл также в «Современнике», «МХАТе», в театре на Малой Бронной. При этом, не задумываясь, расставался и с театрами, и с режиссерами. Объяснял коротко: уходил, когда считал нужным, когда чему-то научился у своих учителей. Когда рамки исполнителя показались ему тесными, Казаков сам взялся за режиссуру, ставил спектакли в театре, снял 14 фильмов. До сих пор востребованы телевидением и любимы зрителями его романтическая картина далекого 78-го года «Безымянная звезда» и снятый 2 года спустя, наполненный свежестью и юмором фильм «На все времена», «Покровские ворота».
Это самое страшное, когда тебе кажется, что уже все сказано, все отыграно. И это бывает и в более молодые годы, это не только в старости. И вот тут надо преодолеть себя, за что-то ухватиться, увлечься чем-то.
Также страстно Казаков увлекался и женщинами. Влюблялся и женился, 5 браков, 5 детей, уже 5 внуков, итог его личной жизни. Годы словно были невластны над ним. Популярность Михаила Казакова на родине оставалась непреходящей. Но он дважды уезжал в Израиль. Первый раз в 1992-м, в сложные годы перестройки, думал навсегда, но вернулся, чтобы в Новой России начать все сначала, и открыл собственный театр под названием «Антреприза Михаила Казакова». Он много работал, казалось, был всем удовлетворен, но в конце 2010-го неожиданно для всех опять уехал в Израиль. По его словам, главная борьба, которая происходит всю жизнь, это борьба с самим собой. Вы слушали обзор наиболее заметных событий минувшей недели. Его представил Сергей Лосев. До свидания.
Главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю». Пятая юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
Голос России. Новости.
В середине часа краткий информационный выпуск. У микрофона Ирина Додонова. На юге Афганистана из тюрьмы бежали почти 500 заключенных. По предварительным данным, они воспользовались подземным туннелем. Другие подробности не сообщаются. Известно лишь, что среди бежавших талибы, причастные к убийствам представителей властей и нападениям на военнослужащих международного контингента, ведется поиск беглецов. Уровень радиации в обломках бетона вблизи третьего реактора аварийной АЭС «Фукусима-1» достигает 900 миллизивертов в час. При этом норма является от 0,5 до 0,2 микрозивертов. Специалисты заявили, что наибольшую опасность представляют обломки зданий тех энергоблоков, мощные взрывы водорода, на которых происходили в первые дни после аварии. Для уборки радиоактивных кусков бетона Министерство обороны Японии уже задействовало 2 танка. Продолжаются работы по охлаждению внутренних частей проблемных реакторов станции и откачка высокорадиоактивной воды из дренажной системы АЭС. Начальники штабов стран-членов Шанхайской организации сотрудничества на совещании в Китае подведут итоги военного сотрудничества за 10 лет существования организации. Участники встречи также обсудят актуальные вопросы обеспечения национальной и международной безопасности, поддержания мира и стабильности в Центральноазиатском регионе. Россию на встрече представляет начальник генштаба, первый замминистра обороны Николай Макаров. В ШОС входят Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя имеют Монголия, Индия, Иран и Пакистан. В крупных городах Марокко прошли мирные манифестации. Их участники потребовали от властей скорейшего проведения реформ в политической и социально-экономической областях, в том числе принятия мер по сдерживанию цен и борьбе с безработицей и коррупцией. Массовые митинги проходят в крупных городах Марокко с конца февраля каждую неделю. Курс доллара 27 рублей 94 копейки, курс евро 40 рублей 75 копеек. Эти и другие новости вы найдете на нашем сайте.
Голос России. rubr.ru.
Добро пожаловать в Рунет.
В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. Российское правительство собирается отрегулировать интернет. Правда, как именно, пока не сообщается. Зато объявлен конкурс для исследователей. Им предлагается обобщить зарубежный опыт регулирования интернета, перекроить его под отечественные реалии, создать схему законопроекта и получить за это около 1 миллиарда рублей. Условия конкурса разместили на официальном сайте госзакупок РФ. закупки.gov.ru. К слову сказать, один проект закона по регулированию интернета уже существует и даже доступен всем желающим для ознакомления и публичного обсуждения. Он висит на сайте Госдумы. Спрашивается, зачем тогда объявлять конкурс? Надо, отвечают организаторы, ведь опыта много не бывает. Потом, когда закончится конкурс, победивший законопроект тоже опубликуют для того, чтобы все заинтересованные лица, в том числе и обычные юзеры, могли оставить свои замечания. Замечаний наверняка будет много, ведь регулирование сетевого пространства остается открытым и спорным вопросом практически во всем мире. Технические возможности сети постоянно растут, и право за ними просто не поспевает. Слишком много новых явлений, в том числе и тех, что еще не устоялись, надо описать законодательным языком. Проблемы сохранности частной информации, вопросы авторского права, тонкости онлайн-рекламы, способы регулирования легитимного контента и борьбы с контентом нелегитимным, в общем, работы море.
Рунет.
Тем временем эксперты правозащитной организации Freedom House, похоже, насторожились, когда власти РФ объявили конкурс на законопроект по регулированию сетевого пространства. Они, видимо, опасаются, что Рунет перестанет быть таким свободным, каким является сегодня, и потому включили Россию в список стран, где свобода слова в сети может попасть под цензуру. Под цензурой подразумевается государственный контроль в сети, политическая цензура, а также хакерские атаки против неугодных ресурсов. Отчасти такие опасения понятны. Россия – страна с авторитарным прошлым, которое не такое уж и далекое, всего-то 20 с лишним лет. Демократические установки только прижились в обществе, но не успели вырасти в нечто по-настоящему мощное. Но такие процессы и не происходят быстро. В то же время нельзя не отметить, что именно сеть стала очень важным инструментом демократизации общества. Люди привлекают внимание СМИ и властей к проблемам, которые их волнуют, объединяются для решения общих задач, ищут правовую информацию, которая им необходима. Поэтому вопрос свободы слова в Рунете важен для многих россиян, и они будут крайне внимательно оценивать, что предлагает законодательная сфера в сфере виртуальной. И не только оценивать, но и реагировать. Между тем, российский премьер Владимир Путин заявил, что федеральная власть не собирается вводить цензуру в интернете, и что он лично против ограничения свободы слова в виртуальном пространстве. Следите за тем, что происходит в сети. С вами была программа «Рунет» и Екатерина Антропова, «Голос России».
«Рунет».
Сетевой дозор. Начало загрузки. Подключение.
В Подмосковье в пансионате «Лесные дали» открылось главное мероприятие российского интернета «Риф плюс Кип». Оно объединило российский интернет-форум и конференцию «Интернет и бизнес». Это площадка, на которой в течение 3 дней встречаются специалисты всех уровней, от генеральных директоров до обычных программистов. Организатором конференции стала Российская ассоциация электронных коммуникаций. С организаторами и партнерами выступили компании российской интернет-отрасли. Стратегический партнер мероприятия – компания «Ростелеком». По традиции, на территории пансионата в дни проведения конференции проходит выставка, на которой представлены стенды российских компаний из отрасли высоких технологий. В этом году экспонентами стали более 40 игроков рынка. Как заведено на Риф плюс Кип, в рамках конференции проходит множество внепрограммных мероприятий, организаторами которых выступают компании и партнеры конференции. Заявки на участие в форуме в этом году подали более 7 тысяч человек. Обсуждаются самые острые и насущные проблемы Рунета. Один из главных – проблема авторского права в сети. Провайдеры – это посредники, которые должны нести ответственность, но в тот момент, когда доказано, что они являются площадкой, через которую распространяется незаконная информация. В целом, те правонарушения, которые прописаны в других наших законах, которые доказаны судом, должны пресекаться, виновные должны наказываться. Но это не является спецификой интернета, заявил Игорь Щеголев, министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Рунет за свои 17 лет существования впечатляюще вырос. На сегодняшний день сетью пользуются более 60 миллионов россиян. Многие используют мобильный интернет. И еще одна интересная тенденция. Почти в 2 раза увеличился интерес к информационным порталам. При составлении программы устроители Риф плюс Кип решили повторить прошлогоднюю практику. Ранее список тем для обсуждения определял программный комитет, но с прошлого года за ним оставили формирование только 1/3 программы. Оставшиеся 2/3 формируются на основании пожеланий самих участников, которые могут заявить ту или иную тему и проголосовать на сайте за понравившиеся предложения. Подробнее о том, как проходит Риф плюс Кип, «Голос России» рассказал один из организаторов конференции, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.
Основная изюминка отличия заключается в том, что мы сильно расширились в плане площадок, в плане самой программы, тем охватываемых и даже госприсутствия, которое, тем не менее, никак не конфликтует с присутствием бизнеса на мероприятии. как это ни парадоксально, мы сузили аудиторию. Мы вычленили только ту аудиторию, которая действительно интересуется вопросами и приходит не просто так поглазеть, погулять, потусоваться, а именно приходит за знаниями, за контактами, за бизнес-контактами. Я нахожусь в самой сердцевине организационного комитета, и, естественно, для меня является самым ярким то, что, наверное, является организационными моментами какими-то. Участникам гораздо проще судить о том, что является ярким со стороны. Поэтому для меня самым ярким все равно стало в плане, наверное, какого-то, ну, такого стресса, но с позитивным окрасом открытие самого мероприятия. Как правило, это самый торжественный, самый сложный момент, когда приезжают люди, сначала кажется, что их мало, потом кажется, что их очень много и непонятно, куда они поместятся. И вот оно, открытие, которое затягивается, потому что VIP-гости приезжают позже. Мне пришлось выйти на сцену вместо Александра Плющева, который не смог прорваться сквозь пробки. Он должен был вести открытие, пришлось вести мне. Плюс я читал главный пленарный доклад о состоянии развития интернет-отрасли с цифрами, показывающими динамику роста различных сегментов. И вот это вот все вместе, конечно, явилось достаточно серьезным таким организационным стрессом, но с позитивным выхлопом, потому что все хорошо получилось. И я уверен, что и народу понравилось, который все это смотрел через онлайн и слушал в зале. И в результате для меня был полезный опыт. Я считаю, что пользователи могут оценивать работу Рифа, Киба и его полезность своими высказываниями в Твиттере, лично нам, организаторам, общаясь друг с другом. А вот как бы впервые прозвучала какая-то оценка со стороны госструктур в лице министра связи и массовых коммуникаций Игоря Щеголева. Он буквально дословно заявил, что это мероприятие превратилось из площадки для обмена опытом в главный форум, где вырабатываются пути развития интернет-отрасли на ближайшие годы. Тяжело судить, насколько эта оценка правильная, насколько она отражает саму суть форума. Я считаю, что здесь есть ряд других моментов, которые важны для разных аудиторий. Кому-то действительно хочется просто увидеть знакомых, с которыми они встречаются раз в год. Кому-то хочется въехать вообще в эту тему, потому что очень много представителей офлайнового бизнеса, которые хотят пощупать интернет изнутри, навести контакты, посмотреть на будущих подрядчиков и партнеров. Кому-то нужно обменяться опытом со специалистами своего уровня, а кому-то нужно решить бизнес-задачи на выставке благодаря заключению контрактов, благодаря договоренностям какими-то своими коллегами. Поэтому для разных аудиторий разные задачи решаются на Рифа Кибе. В этом его прелесть, в этом его широкомасштабность такая вот массовость. Но вот еще раз хотелось бы сказать, что оценка из уст министра, прозвучавшая, она достаточно лестная. Она показывает, что государство признает эту площадку как основную, на которой вырабатываются все пути развития интернет-отрасли, делаются оценки и вырабатываются тренды. Всегда, что называется, не вредно помечтать. Нам очень хочется, если говорить про первый аспект, организационный, нам очень хочется расти не только по количеству, скажем там, аудитории, залов, тем обсуждаемых, но и по их качеству, что, к сожалению, не совсем возможно в рамках данной площадки. Я считаю, что мы исчерпали ее возможности полностью, придумав совершенно немыслимые какие-то организационные, технические, логистические шаги. И непонятно, куда дальше расти. А ведь аудитория и интерес к мероприятию растет, соответственно, и самому мероприятию нужно расти. Это первое. Второе, то, что касается контента, очень радует то, что в этом году на мероприятие обратили внимание провайдеры, которые традиционно были на рифах прошлых лет, 15-10 лет назад, и у которых была пауза в общении с Рифа Кибом последние 3-5 лет. В этом году они обратили опять внимание на мероприятие, причем на самом высоком уровне. Были представители и Вымпелкома, и МТС, и Связинвеста, и Ростелекома. Ростелеком даже выступил стратегическим партнером, что вообще не бывало достижение для нас. И вот их интерфейс с контент-поставщиками, с контент-провайдерами, я считаю, что если на этой площадке будет происходить именно такое слияние, это будет супер, потому что в других местах они просто не встречаются. У провайдеров свои мероприятия, у контентщиков свои мероприятия. Это вот второе направление. Ну и третье направление, которое, наверное, хотелось бы в следующем году реализовать, это максимальная, скажем так, виртуализация того, что можно сделать в онлайне, и максимальная автоматизация всех процессов, связанных с подготовкой программы, с отображением программы, с обеспечением людей всеми интерактивными сервисами, которые только возможны.
Но не официозом единым жив российский интернет-форум. О своих впечатлениях от Рифа рассказывает один из ветеранов Рунета Тигран Закаян, генеральный директор компании ООО «Logix Telecom».
Мне вообще-то странно слышать, что тусовка единомышленников, которая ездит в это место по традиции, это бесполезно или плохо, или не нужно. Да, российский интернет-форум – это событие. Событие, которое случается раз в году. Событие, которое, ну, достаточно в серьезной степени, достаточно многих людей объединяет в одном месте. Люди, которые приезжают сюда уже много лет ежегодно. И здесь они встречаются, здесь они пересекаются, здесь они обмениваются мнениями. Собственно говоря, что такое интернет? Это устройство для обмена информацией. Российский интернет-форум – это тоже место, где люди обмениваются информацией, эмоциями, там, впечатлениями, мнениями и так далее. Российский интернет-форум нужен, он необходим, и он будет... Но при всем при том, я бы предположил, что некоторые тренды, которые возникали в российском интернете за последние года 3-4, ну, если они не были заложены на рифе, так они на рифе прозвучали впервые.
А теперь новости интернета. ВКонтакте и Одноклассники не объединятся. Информация относительно намерений группы компаний Mail.ru объединить соцсети ВКонтакте и Одноклассники, опубликованные в РБК, не вполне соответствует действительности. Об этом заявили газете РУ в пресс-службе компании Mail.ru. Ранее сообщалось, что глава этой компании Дмитрий Гришин настаивает на слиянии двух популярных сайтов. Дмитрий Гришин ни публично, ни в приватной беседе с журналистом не говорил о потенциальном объединении активов, равно как и не называл никаких конкретных имен активов, сказали в пресс-службе интернет-группы. Отвечая на публичный вопрос журналистов, заинтересована ли Mail.ru Group в получении контроля над ВКонтакте, Гришин сказал, что это было бы стратегически правильно с точки зрения конкуренции российских интернет-компаний с международными глобальными игроками, пояснили в Mail.ru. Будет ли это, когда, как и в каком виде, это вопрос договоренности акционеров между собой. Договоримся или нет, покажет время, сказал Гришин. Судный день или день восстания роботов против человечества активно обсуждается в интернете. По сюжету одного из фильмов о Терминаторе, искусственный разум Skynet 19 апреля 2011 года принял решение уничтожить человеческую расу, а 21 апреля инициировал ядерное нападение стран друг на друга и начал создавать роботов, уничтожающих уцелевших людей. Поклонникам Терминатора о памятной дате напомнил создатель фильма Джеймс Кэмерон в своем микроблоге Twitter. Skynet должен был заработать сегодня ночью. Однако не стоит бояться нападения роботов, куда страшнее угроза глобального потепления, написал он. Пользователи тут же начали активно обсуждать войну с роботами. От фильма к фильму дата судного дня смещается. Если в первом фильме Skynet должен был начать нападение 29 августа 1997 года, то во второй части дата переносится на 25 июля 2004 года. В третьем фильме говорится, что атака начнется в 2005 году, но точное число не называется. Дата 21 апреля 2011 года была впервые названа в сериале «Терминатор. Хроники Сары Коннор». Все новости интернета и архив программы «Сетевой дозор» читайте на сайте голосороссии.рувр.ру. В студии работал Аркадий Бенинсон. Спасибо. До свидания.
«Сетевой дозор». Загрузка завершена. Отключение.
Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб Диэкс».
Открываем нашу очередную 1043-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Радиостанция «Орфей» 17 апреля отметила свое 20-летие в эфире великолепным концертом звезд классического искусства. По случаю этой знаменательной даты в Государственном Кремлевском дворце звучали восторженные поздравления и властвовали оперные страсти. Такое романтичное название организаторы по праву дали этому юбилейному вечеру, представившему слушателю яркое созвездие именитых мастеров и молодых талантов. Об этом рассказывает Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям со ссылкой на ИТАР-ТАСС. По словам генерального директора, художественного руководителя Российского государственного музыкального телерадиоцентра, главного редактора радиостанции «Орфей» Ирины Герасимовой, на протяжении 20 лет «Орфей» занимает особое место в эфире. Это единственная в России станция академической классической музыки. Аудитория радиостанции – это не только музыкальные гурманы, но и те, кто только обретает вкус классической музыки. Конец цитаты. А по мнению выдающегося композитора наших дней Александра Журбина, радиостанция классической музыки – это свидетельство высокой культуры общества. Маэстро называет «Орфей» настоящим отдохновением для души. Основу вещания государственной радиостанции «Орфей» составляет классическая музыка от академических жанров до авангарда. В программе представлены сочинения композиторов разных стран, эпох и стилей. Современная музыкальная жизнь представлена на волнах Орфея трансляциями из российских и мировых концертных залов, встречами с выдающимися музыкантами и деятелями культуры, обсуждениями насущных проблем академического искусства, интерактивными программами со слушателями, розыгрышами призов, выпусками новостей, а также репортажами и интервью. Являясь членом Европейского вещательного союза, радиостанция «Орфей» через систему Еврорадио знакомит около 600 миллионов слушателей в Европе и мире с лучшими достижениями российского классического и современного музыкального искусства. В свою очередь, радиостанция «Орфей» имеет уникальную возможность широко представлять в своем эфире музыкальные программы более чем из 40 стран мира. Это трансляции из лучших концертных залов и оперных театров. На форуме сайта радиостанции в преддверии этого юбилея была развернута любопытная дискуссия, когда же все-таки появилась радиостанция «Орфей». Некоторые слушатели со стажем утверждают, что так стали называть музыкальный радиоканал Всесоюзного радио еще в середине 80-х годов. Должен сказать, что мне удалось найти у себя в закромах старый выпуск газеты «Говорит и показывает Москва» за конец января 1991 года. И могу подтвердить, что уже в начале года в программе передач четвертый канал Всесоюзного радио назывался «Орфей». Ну, не будем сейчас выяснять, когда именно родилось название, ведь датой рождения нового радио считается именно 17 апреля 1991 года. Ну, а прародитель, или, если угодно, предшественник, звучал во всесоюзном эфире 1 августа 1960-го. В настоящее время вещание идет в Москве на частотах 72,14 и 99,2 МГц. В Санкт-Петербурге и области используется средневолновый передатчик на частоте 1125 кГц. Его мощность 150 кВт. Это единственная оставшаяся средневолновая частота станции. Она в эфире с 4 до 9 и с 12 до 19.00. Время, как обычно, всемирное координированное. Кроме этого, используются следующие УКВ-частоты в регионах России. Волгоград 71,33, Курган 106 ровно, Липецк 70,7, в Перми 66,8, а кроме этого в Пермском крае работают передатчики в Барде 67,88, Кудымкаре 67,97, в Кунгуре 67,43 и в Чусовом 73,1 МГц. Также «Орфей» можно услышать в Екатеринбурге 69,92, Смоленске 104,3 и Туле 71,93 МГц. Ну и адрес станции в интернете www.muscentrum.ru/orfeus, где можно услышать прямую интернет-трансляцию. Как сообщает пресс-служба Краснодарского краевого радиотелевизионного передающего центра, в Сочи началось регулярное вещание в цифровом формате DRM на частоте 666 кГц. Транслируется программа «Вести FM». Об этом сообщило информационное агентство ОНЕА.ру. Как помнят наши постоянные слушатели, некоторое время назад с того же передающего центра шли опытные трансляции для местной аудитории в формате DRM на коротких волнах. И по отзывам мониторов, эта трансляция принималась с весьма хорошим качеством. Я попытался выяснить детали этих тестов в передающем центре, но главный инженер оказался в отпуске, а до его заместителя к моменту записи программы мне дозвониться, к сожалению, не удалось. Так что попытаюсь это сделать к нашему следующему эфиру. Кстати, другие источники, просившие не называть себя, рассказали о планах в ближайшее время начать пробные тестовые трансляции на средних волнах и из петербургского передающего центра. Речь идет о планах работать на частоте 801 кГц, возможно, уже с конца текущего месяца и также на программе «Вести FM». Никаких деталей мне выяснить на данный момент не удалось. Сотрудники передающего центра стойко держат обет молчания. Я попытался поговорить на эту тему с главным инженером центра, но он, сославшись на совещание, отказался обсуждать подробности. Однако подтвердил, что некая фирма уже поставила им DRM-передатчик, из чего я могу сделать вывод, что речь идет, скорее всего, о тестах нового, а не переделанного старого аналогового передатчика. Какие-либо сроки мой собеседник также назвать отказался, предложив обсудить этот вопрос в будущем, что я и попытаюсь обязательно сделать, ну и, соответственно, рассказать вам, дорогие слушатели. Добавлю лишь, что меня несколько удивляет режим секретности, который ввели питерские связисты. Казалось бы, наоборот, есть смысл привлечь заинтересованную аудиторию к мониторингу этих тестов, но, видимо, какие-то другие соображения не позволяют здравому смыслу взять верх. Мы будем следить за этими событиями.
И еще пара слов о DRM. В апрельском выпуске своего бюллетеня новостей DRM-консорциум сообщил о выпуске компании New Star Electronics нового DRM-приемника DR-111. В сообщении говорится, что он отвечает всем требованиям консорциума, а цена его существенно ниже. Правда, насколько ниже, к сожалению, не сообщается. Приемник работает в диапазонах средних и коротких волн в пределах от 522 до 1720 кГц и от 2,3 до 27 МГц, как в аналоговом режиме, так и в цифровом. Есть также и стандартный FM-диапазон 87,5-108 МГц. Когда новинка ожидается в свободной продаже, источник не уточняет. Не прошло и месяца с момента резких сокращений вещания BBC, как станция начинает потихонечку возвращаться на короткие волны. По сообщениям DX Mix News, программы BBC на китайском языке с 18 апреля снова в эфире по такому расписанию. С 13 до 15.30 частоты 6095, 9605, 11920 и 15285 кГц. И с 22 до 23.00 частоты 7325, 9580, 9610, 9855, 11795 и 11980 кГц. А с 1 мая BBC возвращает вещание на хинди и также на короткие волны. Новое расписание будет выглядеть следующим образом. С часу до часу 30 частоты 6065, 9425, 11995, 13745 и 15510 кГц. С 2.30 до 3.00 11995, 15660, 17510 и 17655 кГц. С 14 до 15413, 7565 и 9685, 11795 и 15470. И с 17 до 17.30 частоты 1413, 5910, 7460, 9605 и 11740 кГц. Сообщение об этом распространил блог Media Network. Русская служба BBC на данный момент остается пока исключительно в интернете, и это при том, что согласно недавним исследованиям, больше половины россиян все еще не пользуются интернетом совсем. А если быть точным, то согласно данным Левада-центра, не пользователей в России 62%, и за год этот показатель не изменился. Еще более интересным выглядит факт, что данные аналогичного опроса прошлого года дали число непользователей в 60%, ну, что в принципе в пределах статистической погрешности. Кстати, в Китае, о возобновлении эфирного вещания, на которое мы только что говорили, число пользователей выросло на 20% и отстает от России всего на несколько процентов. Вот такая интересная статистика приводится интернет-изданием о высоких технологиях CNews.ru. Для сравнения стоит упомянуть, что в США, на родине интернета, пятая часть населения до сих пор игнорирует всемирную паутину. Ну а если попытаться найти в списке приоритетов пользователей интернета радио, то мы потерпим окончательное фиаско. Радио в интернете слушают, к сожалению, единицы. Еще раз повторю, это не мне так хочется, это таковы результаты статистического исследования, проведенного всего месяц назад. И тем не менее, для нынешнего вещателя всемирная паутина становится уже неотъемлемой составляющей, где необходимо его присутствие. Голос свободной Ливии из Бенгази впервые появился в интернете благодаря одному из слушателей, организовавших такой поток по трансляции с эфира в начале апреля. Вещание можно послушать по адресу www.ustream.tv/channel/Бенгази-радио. Станция в эфире с 5.30 до 23.50, но границы вещания, как сообщают наблюдатели, нечеткие. Уже на прошлой неделе «Голос свободной Ливии» заимел собственную страницу на английском языке. Ее адрес voicefreelibia